Добрый вечер, друзья. Мы сегодня говорим про такую болезненную, скажем честно, болезненную достаточно тему. Тема того, что дети уходят, отходят от религии, отходят от тех путей, которым мы хотели бы, чтобы они шли. И это тема, которая, к сожалению, очень актуальна для очень многих, да, то есть те, у кого дети в принципе в подростковом возрасте находятся. Ну, более того, к сожалению, даже для тех, для кого эта тема абсолютно не актуальна, мы никогда не можем знать, не станет ли она актуальна завтра. Да? Я сейчас более подробно расскажу, почему, в принципе, почему эта тема настолько актуальна. Окей, давайте только для начала я еще раз представлюсь. Да? Меня зовут Рафаэль Шустер. И я буду очень рад, если вы напишите, какой возраст ваших детей, для того, чтобы мне приводить примеры и истории более все-таки... те, которые будут вам отзываться, которые будут более-менее понятны. И еще очень важный момент, да, это вопросы. Если у вас есть вопросы, даже если вы сомневаетесь, надо их задавать или нет, лучше задавайте. Потому что теория, она всегда, конечно, очень хороша, легка и понятна, да, в теории мы все всегда знаем, как нам что делать. А на практике мы сталкиваемся иногда с проблемами, с вещами, ну, очень простыми. Да? И, соответственно, очень важно, да, писать ваши вопросы. Так, я вижу 5, 9, 11, 8 лет. Прекрасно, лучше. Лучше заниматься воспитанием детей до того, как они пришли в подростковый возраст, и мы уже сталкиваемся с теми проблемами. Окей, про себя. Да, я начинал свой путь как педагог больше 20 лет назад. Прошел путь от учителя младших классов до директора интерната. 18 лет, 15, окей. Я коуч, психолог, семейный психолог, автор статей, обучающих программ, книг, отец пятерых детей, дедушка одной внучки. Окей, да, шалом. Всем большое спасибо всем, кто отвечает. Я вижу, у нас тут есть и совсем взрослые уже, замечательно. Хорошо, давайте начнем с того, с понимания объема проблем. Да? То есть зачастую... Это, в принципе, относится, наверное, ко всему религиозному сообществу, но, я думаю, в большей степени это относится именно к общине Балей Тшува. И многие люди не понимают объем проблемы, не представляют, что это вообще за магифа такая, да, как сказать, ну, широко распространенное явление. Окей. Так, вопрос, на мой взгляд, 16 лет самый критический возраст. Мы поговорим об этом, почему есть впечатление, что 16 лет это самый критический возраст и насколько это действительно так. Ребенок 14 лет не встает выше его. Угу, да. Это те ситуации, с которыми родители сталкиваются. Окей, когда мы говорим про проценты, на самом деле достаточно тяжело найти статистику по этому вопросу, поскольку не очень понятно, как это измерять и кто это будет мерить. Да? Ну, есть обычно... статистика нишерей, да, то есть отхождение от религии. Мы будем использовать слово нишера, чтобы каждый раз не пояснять. Это значит отход от религии. Обычно эта статистика строится на, в принципе, на данных того, как дети из харидимных семей уходят из, значит, официальных вот, учебных заведений. Да. Строится именно на этом, что, естественно, не может быть, ну, правосильной, правомерной методом подсчета, да, но тем не менее это те данные, которые есть, потому что подсчитать более точно достаточно сложно. И даже этот метод, он тоже достаточно широко можно его трактовать. Да? То есть если ребенок, например, учился в ишиве, ну вот возьмем там классическая харидимная семья, мальчик учился в ишиве и ушел из ишивы и пошел в религиозную школу. Называется ли это отходом от религии или это не называется отходом от религии? Да? То есть я сейчас имею в виду с точки зрения статистики. Насколько это сложно замерить? Тем не менее, сегодня говорят обычно о радиусе от 2,5 до 5%. Да? От 2,5 до 5%, чтобы мы понимали, это огромные цифры. То есть если современное харидимное общество... Это в районе, ну, в Израиле там около миллиона человек, да, понимаете, что такое там 2,5-5%. Это десятки тысяч людей. Это огромное количество людей. Если же мы это переведем на семьи, опять же, да, то есть там, от 2,5 до 5, скажем, средняя 4, это каждый 25-й. Если мы говорим, что в среднестатистической ходильной семье семеро детей, то мы попадаем в каждую четвертую семью. Да? Интересно, что если у харидимных семей израильских где-то средняя в районе 7, то у русскоязычных скорее ближе к 5. Просто интересный момент такой. Но к нашей теме он на самом деле не имеет отношения. Что да, я хочу подчеркнуть, и эта идея, как бы я буду о ней говорить сегодня много, нужно понимать, что это действительно, это такая лавина, это такая огромная проблема, которая происходит. Вполне вероятно, что мы этого не видим. Да? То есть вполне вероятно, что люди, которые живут или на окраине, скажем так, религиозного общества, то есть не сильно внутри него, и даже те, которые да, живут внутри, не видят вот такого оттока. Да? Казалось бы, ну, мы не видим такого огромного количества там, детей, которые вчера ходил в Ишиву, а сегодня он сделал пирсинг везде, где можно, и ходит по районам. Окей, это происходит в свете разных причин. Одна из них, нужно понимать, в принципе, как работает нешира, скажем так, у людей, у Баалей Тшува, и нешира, которая происходит в харидимных семьях, таких классических, да, которые из поколения в поколение. Понятно, здесь нет каких-то четких рамок, но, опять же, есть некие вот постоянные, не постоянные, повторяющиеся модели. Одна из повторяющихся моделей, например, у Баалей Тшува можно видеть, что ребенок начинает менять свой внешний вид. То есть одна из первых вещей, которую, особенно когда мы говорим уже про подростковый возраст, одна из таких вот первых вещей, которые ребенок делает, он начинает менять свой внешний вид. Одежда, стиль одежды, прическа и так далее. Окей? Начинается с чего-то такого очень безобидного и потихонечку проходит в том направлении. И тогда как, например, в харидимных семьях, особенно хасидского направления, опять эта статистика, она очень такая, знаете, ну, не научная, скажем так, да, это то, что вижу я в работе с клиентами, это то, что, о чем говорят мои коллеги, вот это такое некое ощущение, насколько можно на него опираться на цифры, безусловно, нельзя, да, потому что, ну, нет у нас такой статистики настоящей. И, тем не менее, мы видим, что в харидимном обществе, особенно вот в хасидской среде, зачастую, в хасидской среде, я имею в виду не Баалей Тшува, да, зачастую отход от религии как раз-таки начинается с каких-то более серьезных вещей, и одежда является чуть ли не последней инстанцией. Да, то есть мы можем видеть молодого человека, который, не знаю, он тфилин последний раз одевал год назад, но при этом он ходит вот по всей харидимной форме, у него там пейсалах, да, шляпа, все, ну, как бы, то есть внешне мы ни в коем случае не можем вообще ничего заподозрить, а у этого человека уже нет вообще никакой связи с религией, да, вплоть там до нарушения шаббата, публичного нарушения шаббата, но публичного не там, где он живет, окей. Соответственно, в принципе, когда мы говорим про неширу, надо понимать, что нешира, она бывает двух типов. Да? Это нешира открытая, то есть когда ребенок или взрослый человек отходит от религии, да, то есть он меняет стиль своего поведения, и по нему, в принципе, видно, что с ним происходит, насколько мы можем вообще это видеть, насколько мы можем об этом говорить. И есть нешира, естественно, скрытая. Да? То есть это когда, тот пример, о котором я говорил, когда подросток внешне выглядит абсолютно так, как надо, да, то есть он может учиться в Ишиве, например, он ходит 3 раза в день в синагогу и так далее и тому подобное, и при этом его связь с религией, она нулевая, да, то есть он, ну вот у меня недавно была история с мальчиком, он учится в Ишиве, неплохой Ишиве, кстати, но при этом пол шабата он сидит в кошерном телефоне, да, обратите внимание, у него, не дай бог, нет никакого смартфона или там этих ваших интернетов, да, но он пол шабата, он сидит в туалете с кошерным телефоном и играется в калькулятор. Окей? Парень достаточно взрослый, скажем так, он, ну, уже в старшей Ишиве, да, то есть, ну, соответственно, лет 18, наверное, был. Окей, это то, что называется нишира, скрытая нишира. Да? Более того, есть взрослые люди. Есть взрослые люди, которых, опять же, ну, мы не видим их на улице, мы с ними не встречаемся, но те, кто работают в Керуве, те, кто занимается вопросами ниширы, знают о том, что есть люди, которые, опять же, внешне выглядят абсолютно как бы это по-харидимному. Они посылают своих детей учиться в правильные заведения, да, правильные учебные места. И при этом эти люди, которые не соблюдают ну, практически ничего. Ну, то есть соблюдают для того, чтобы выглядеть как обычно. Из каких побуждений они это делают? Ну, для нас, для Бали Чува, это достаточно сложно понять. Но для человека, который вырос в этой системе, это как бы вполне логично. Он находится в удобной, привычной для него среде и ничего менять в этом смысле не хочет. Да? Для него не так принципиально носить штраймл или бейсболку, поэтому как бы они продолжают. Я сейчас пока рассказывал, вспомнил, я когда мы с ребятами когда-то после Ишивы, мы там снимали квартиру в Рамоте. И эту квартиру нам сдавал такой дядечка-израильтянин, ну уже в годах, ему тогда, наверное, было лет 70. И я у него спросил, как бы, ну, вот эту квартиру он нам сдает, а где он живет? Он мне сказал, у меня две квартиры. Одна в Бейт-Исраэль, да, то есть это рядом с Ишивой Мир, вот в, там, на окраине Меа-Шарим, а вторая в Рамоте. Вот эту, которая в Рамоте, он сдает, а в Меа-Шарим он в ней живет. Он без кипы ходил, да, то есть как бы абсолютно выглядел как светский такой дедушка. И я у него спросил, как бы, ну, а почему наоборот, почему тебе не жить в Рамоте? Он мне сказал, смотри, мне удобно, я привык, я с этими людьми вырос. Я говорю на идыше, да, я знаю как бы их характер, я знаю их манеру поведения, мне с ними комфортно. Есть проблема с тем, что нельзя ездить на машине, окей, я паркуюсь 500 метров оттуда на Шимона Цаик, по-моему, он говорил, я уже не помню. Паркуюсь, прихожу пешком, когда мне надо сесть в машину, я просто иду пешком, сажусь и оттуда еду. Да, то есть такой момент, когда люди продолжают выглядеть как абсолютно религиозные, но при этом они не соблюдают, это тоже не маленькое явление. Вполне вероятно, вы сейчас зададите себе вопросом, зачем я вам все это рассказываю. Я думаю, в продолжении нашего занятия это будет более понятно. Но нам в первую очередь надо понимать, реально смотреть на вещи. Да, то есть одна из глобальных наших проблем в теме Нишира, в принципе, она связана с тем, что мы живем немножко в иллюзорном мире. То есть мы себе, особенно Бали Тшува, да, мы себе что-то там напридумывали про какой-то идеальный, кошерный, правильный мир. Да? И каждый человек, у которого борода и пояс, он, безусловно, самый замечательный, самый хороший на свете. Вот. И живем зачастую в некой иллюзии. Понятно, что те люди, которые живут долгое время в этом обществе, понимают, что это работает не совсем так, да, и как бы вот этот вот наивный туман, он рассеивается, но есть те темы, которые их не видно. Да? Их не видно, потому что это те темы, которые никто как бы особо на публику не выставляет, и это, ну, это логично. Окей, хорошо, да. То есть, почему нам важно это понимать? Для того, чтобы понимать, в принципе, что происходит в реальности. Да? То есть, это что-то супер-пупер непонятное, это исключение из правил, каждый ребенок, который уходит от религии, это какая-то катастрофа, ну катастрофа я имею в виду в смысле своей значимости, безусловно, каждый ребенок, который отходит от религии, это катастрофа, но это как бы что-то из ряда вон выходящее, чего никогда не было и случилось только у нас, да, или только у наших соседей, или же это массовое явление, в которое как бы, ну, если нам повезет, мы в него не попадем, а если не повезет, то попадем, да, и насколько нам нужно быть готовым к этому. Так, и что нам родителям делать, не мешать, смириться, очень сильно зависит, мы об этом будем говорить, что нам родителям делать, да, но для начала нам нужно понимать, что это есть, нам нужно понимать, что это реальность. Если, там, я не знаю, если мы с вами говорим про, вот, недавно у нас была, кто помнит, недавно у нас была корона. Когда человек плохо себя чувствовал, и он терял обоняние, человек, который не понимал, не знал о том, что такое корона существует, да, он должен был бегать по всем врачам, пытаться что-то с этим делать, боясь, что я не знаю, что с ним, у него может он инсульт, да, ну, я не знаю, при каких еще заболеваниях теряется обоняние, но понятно, что это степень адекватной реакции на этот процесс, она гораздо меньше, чем если человек понимает, окей, видимо корона, и, соответственно, мне нужно действовать так, как действуют с короной. Да, если у меня простуда, то мне нужно действовать так, как у меня простуда, и так далее и тому подобное. Понимание как бы проблемы, понимание того, что происходит, дает нам возможность более правильно реагировать. Мы сейчас не говорим про мириться или не мириться. Окей. Соответственно, следующее, что выходит из этой темы, я хочу здесь вам задать вопрос: как вам кажется, кто находится в зоне риска? То есть какие параметры, может быть, да, или что приводит к тому, что семья находится в большей зоне риска, что их дети или один из детей отойдет от религии? Если у вас есть какие-то идеи, если есть мысли по этому поводу, поделитесь с ними, пожалуйста, с нами. Поделитесь с нами, пожалуйста, для того, чтобы мы тут вместе стали умнее на эту тему, скажем так. Окей, я пока еще раз посмотрю вопросы. Так, это на это. Вот я вижу, кто-то мне пишет: Еладим им кшей лимида. Так, да, то есть дети, у которых есть сложности с обучением, дети, у которых есть сложности с учебным материалом, который проходят в учебных заведениях, безусловно попадают в категорию повышенного риска. Кто еще, как вам кажется? Просто после того, как я дам правильный ответ, уже никто не напишет. Не давить на детей, когда на них давят, и они не справляются. Угу. Да, то есть те дети, на которых оказывается большое давление, они тоже находятся в зоне риска. Окей, да, я согласен. Значит, мы сказали, дети, которые живут, дети с сложностями в обучении, дети, на которых давят, и дети, которые живут в смешанном обществе, да, то есть они подвержены больше влиянию, я так понимаю, вы имеете в виду, и, соответственно, из-за этого. Угу. Родители, сделавшие тшуву без тесного общения с равом, который очень хорошо знает семью. Интересная мысль. Но здесь, опять же, мне сложно сказать, насколько это правда, то есть насколько это правильно, потому что у нас нет такой статистики, да, очень, очень тяжело понять, какие родители у них есть тесное общение с равом, а у кого нет. Если, например, предыдущий пункт, дети, которые живут в смешанном обществе, да, мы видим, дети, на которых давят, мы тоже это достаточно легко можем понять. Насчет раввинов сложнее что-то сказать, но мысль, безусловно, интересная. Дети с пониженной самооценкой, да, безусловно. А может, наоборот, хорошо, что не скрывают, так легче вернуть обратно. Так, я не совсем понял, про что вы говорите. Окей, если можете пояснить. Семьи, где исполняют мицвот без радости. О, это уже глубоко. Да, это безусловно может влиять. Иладим шекашелем льет битох рибуа. Дети, у которых есть сложности с, ну, как бы с тем, чтобы быть вот в течении, да, жить по правилам, по таким четким, понятным правилам. Да, безусловно, это одна из сложных вещей. И дети, которые чувствуют себя нелюбимыми. Угу, угу. Окей, вы так много написали, я не знаю, ли мне стоит прям продолжать, тут более-менее все ответы даны. Смотрите, на самом деле, да, то есть все ответы, которые вы здесь написали, они, безусловно, имеют место быть. Но, то, что важно для того, чтобы мы, опять же, не скатились вот в идею того, что есть какие-то семьи, которые находятся в зоне риска, а есть другие, которых нет, я хочу подчеркнуть эту мысль, что в зоне риска находятся все. Да? Чтобы вы понимали, Я вижу, это сноска на YouTube. Одну секундочку, я включу, чтобы можно было видеть вопросы оттуда тоже. Только звук выключу. Окей, все, прекрасно. Так, где мой Zoom? Вот, все, я с вами. Смотрите, да, то есть в первую очередь нужно понимать, что абсолютно все семьи, абсолютно все дети находятся в зоне риска. Okay? И если мы любим своих детей, если у наших детей нет сложностей с обучением, мы выполняем заповеди с радостью и так далее и тому подобное, ничего из этого не гарантирует нам, что мы не столкнемся с этой проблемой. И это очень-очень важно понимать. Да, потому что на протяжении всего сегодняшнего занятия я буду об этом говорить, только реальное видение проблемы, только реальное понимание ситуации позволит нам правильно реагировать. В тот момент, когда мы для себя решаем, ну или нам кто-то подсказывает эту мысль, да, что вот проблема, она вот там. Это, как мне кто-то сказал, да, это у хабатников проблемы. Почему? Потому что они там живут со всеми вместе. А другой мне сказал, это у литваков проблема, потому что они все холодные, как селедки. А нет, эта проблема там у тех, потому что они сильно устражают и так далее и тому подобное. Это как бы очень удобно надеть это белое пальто, да, и подумать, что проблема где-то там. И опять же, как я уже говорил, все ответы, которые вы дали, они, безусловно, имеют влияние, да, то есть это не то, что они неправильные, они, безусловно, имеют влияние. Но в зоне риска находятся абсолютно все. Там находятся люди, семьи, в которых очень тщательно выполняют заповеди и как бы отгораживаются от любого влияния прогресса, технологий и так далее. Да? И среди этих семей есть большое количество, не больше, чем у других, да, но есть достаточное количество детей, которые отходят от религии, хотя, казалось бы, куда? Они же вообще, кроме Бет-Мидраша, ничего в своей жизни не видели. Так, их там никуда не выпускали, кроме этого. Это одна сторона медали, с другой стороны медали мы видим семьи, которые, скажем так, для многих других они сказали, что семьи сами ничего не соблюдают, да, они там где-то что-то ходят по краю. И несмотря на это, дети уходят. Да, там нет вообще никакого давления, и там все соблюдение заповедей сводится к, я не знаю, сходить в синагогу в Йом-Кипур и съесть мацу в Песах, да, и при этом дети из таких семей не ходят в Йом-Кипур, или еще хуже, там вообще меняют религию, женятся на представителя другой религии и так далее. То есть все, что мы будем говорить дальше, да, о зонах риска, о том, что нужно делать для того, чтобы снизить эту зону, да, для того, чтобы как бы снизить риск и так далее, это все мы берем в скобочки, да, после того, как мы понимаем, что абсолютно все находятся в этой зоне. Мы видим, что дети больших раввинов, известных, уходят. Мы видим дети раввинов, которые, ну, не просто знатоки Торы, да, но очень такие душевные люди, с большим сердцем и так далее, и все равно уходят. Окей? То есть это очень важно понимать, я не устану это повторять, под риском находятся абсолютно все. Окей, но то, что действительно... У кого уходят, у кого приходят. Ну, да. То, что, да, как бы вот такие более крупные группы, да, в которых процент реально выше, это в первую очередь, это семьи, у которых, не семьи, а дети, у которых есть сложности с учебой, да, ликуэ лимида. И, в принципе, с этого, если вы помните, мы с вами начали, я говорил о том, что наша система подсчета, но практически единственная доступная система подсчета Ниширы, она построена на том, как дети уходят из религиозных учебных заведений. То есть на данный момент, по тем или иным причинам, мы сейчас не будем заходить в историю создания Ишиев и в историю создания еврейских школ для девочек, но так или иначе, на данный момент религия, иудаизм, неотрывно как будто бы связан именно с учебой. Соответственно, ребенок, у которого не получается с учебой, он в проблеме, да? То есть у него уже автоматически есть причина искать для себя что-то другое. На данный момент ситуация, опять же, мы не будем говорить, это правильно, неправильно, не совсем наша, как бы это более философский вопрос, но суть такова, что учебная структура, да, то есть ишива, семинар, школа и так далее, они неотрывно связаны с религией в принципе, и ребенок, у которого не получается, он чувствует себя чужим, он чувствует сложности. Окей? Слава Богу, в последнее время, ну, в последнее время уже больше 20 лет, возникают разные дополнительные системы, да, то есть более с мягкими там рамками и в плане учебы, и в плане поведения, да, то, что кто-то здесь писал о детях, которым очень сложно находиться в коробочке, которым идти вот по линии партии, скажем так. И это, безусловно, есть, и это расширяется система, но она все еще не закрывает все проблемы. И, безусловно, дети, у которых есть сложности с учебой, они попадают в группу риска с большим, их риск он больше. И вторая группа, опять же, статистически это более чува. Будь то израильтяне, американцы, русские, ну, русскоговорящие, в семьях, которые как бы сами не были харидим, да, не были датиим, и они, родители, начали этот путь как бы сами, есть процент отхода от религии гораздо выше, чем в стандартных семьях. В каком-то смысле, потому что не скрывают, да, может быть, это тоже как бы нужно принимать во внимание, но тем не менее процент он намного выше, поэтому, безусловно, в этом что-то есть. Есть даже, знаете, такая была циничная очень шутка от одного журналиста светского, я сейчас не помню, как его зовут. Я эту шутку слышал тоже, наверное, лет 15 назад. Он сказал такую вещь, что как бы как светским бороться с демографией религиозной. Знаете, в религиозных семьях рождается очень много детей. Соответственно, в течение там какого-то времени религиозных будет очень много, а светских будет очень мало. И что они могут с этим поделать? Так он сказал такую идею, да, что самое главное оружие против этого – это хазара бетшува, да, это то, что люди возвращаются к религии. Каким образом это помогает? Ведь есть, например, там парень и девушка в Тель-Авиве, да, светские. Если они поженятся между собой, они родят полтора ребенка, и будет, значит, вот плюс полтора светских ребенка. А если они оба вернутся к чуве, да, женятся, нарожают там 12 детей, да, как все же харидим рожают минимум по 12, вот, а потом все эти дети уйдут от религии, мы получим 12 светских. Поэтому как бы возвращение к религии – это самое главное оружие против религиозной демографии. Окей, понятно, это шутка, достаточно циничная, но в ней что-то есть. Да? В ней, безусловно, есть какая-то очень неприятная истина. Среди Балей Чува, да, происходит отход от религии, он гораздо чаще встречается, он гораздо быстрее проходит зачастую, да, опять же, зачастую это прям целые семьи, то есть если это не один ребенок из семи, который уходит, это прямо один за другим. К сожалению, мы знаем, что это, да, так работает. Давайте перейдем к тому, к самому вопросу, собственно, а почему? Почему дети уходят от религии? Значит, вот вы тут интересные вещи написали, да, что это. Ну, мы говорили на самом деле, про группы, но это нам в какой-то степени отвечает немножко, да, на вопрос, почему. Когда мы говорим, почему дети уходят от религии, тут опять нужно расставить все точки над «и» и понять, что если нам кажется, что вот если мы религиозные люди, да, мы как бы, ну, каждый из нас, я предполагаю, проделал достаточно сложный путь для того, чтобы начать соблюдать заповеди, пройти на какой-то уровень соблюдения, да, там кому-то. Я не буду рассказывать, каждый знает свою историю, да, на какие жертвы нам лично пришлось пойти для того, чтобы поменять свой образ жизни и стать религиозным человеком. И у нас есть некое ощущение того, что как бы, ну, а наши дети, которым не нужно идти на эти жертвы, наши дети, которые как бы изначально воспитывались в правильном русле, нет никакой причины, чтобы они ушли. И Ну, только если нет какой-то действительно вот что-то мешает. То есть по идее они все должны быть идти нашим путем, да. Если что-то мешает, тогда может быть, да. То есть должна быть какая-то причина. Но на самом деле это, к сожалению, не так. Нам нужно понимать, что то, что мы религиозные, это вообще никоим образом, к сожалению, не говорит, что наши дети автоматически будут тоже религиозными. Да, у нас есть такое ощущение, потому что пока дети маленькие, они, естественно, ведут себя так же, как ведем себя мы. Без всякой связи с тем, как именно мы себя ведем. Они просто нас пародируют, они просто делают так, как мы им говорим. Но когда ребенок подходит к подростковому возрасту, для него становится совсем неочевидным, что он должен продолжать этот путь. Это не само собой разумеющееся, как многим из нас кажется. Именно поэтому я начал, в принципе, со статистики, начал с того, как много людей, детей отходят от религии, для того, чтобы понимать, что тут нет никакой автоматики. Ну, если раз вырос в религиозной семье, значит, будешь религиозным. Нет, это так не работает. Да, большинство продолжает этот путь в силу того, что, ну, нашего влияния родительского, в силу того, что это то общество, в котором они выросли, и как бы это вот тот путь, который они идут, да? Но это не обозначает, что дети должны автоматически идти по этому пути, а тот, кто с него сбился, он как бы, как там, черная ворона, белая, какая-то неправильная овца, да, или, не помню, есть какое-то такое выражение. Сетоэ, да, то есть, та овечка, которая отбивается от стада. То, что мы проделали этот огромный путь, то, что мы заплатили свою цену, мы вложили в свое соблюдение огромные силы, ресурсы, жертвы и так далее, это сделали мы, не они. Они этот путь не выбирали. Они этот путь не выбирали, они его получили от нас. А, то есть я сейчас говорю про ситуацию идеальную, когда у ребенка нет проблем с учебой, и ребенка любят в семье, и что мы там еще писали, и у него нет низкой самооценки. Все, 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 все замечательно. То есть даже в такой ситуации это не само собой разумеющееся, что ребенок продолжит наш путь. Да? Потому что, ну, давайте смотреть реально на вещи. Если выбирать между жизнью соблюдения Торы и жизнью несоблюдения Торы, то как бы для подростка, да, то есть понятно, там в 30 лет, 40 лет не имеет никакого принципиального значения, ну как бы, что это, я прихожу с работы, ужинаю, иду спать, и там светский человек приходит с работы, ужинает, идет спать, да, то есть у нас это не такие большие различия, скажем так. Но в подростковом возрасте различия, они огромны. В подростковом возрасте есть очень много соблазнов, которые чтобы устоять перед ними, должна быть какая-то очень-очень веская причина, желательно много этих веских причин. И то, что мы сегодня говорим о огромном количестве людей, которые отходят от Торы, то это тоже понятие количественное. То есть не то, если мы говорим в процентах, то я не думаю, что что-то изменилось. Может быть, даже наоборот, у нас сегодня в процентах отходит меньше, чем было, скажем, 40 лет назад. Поскольку, если вы посмотрите, ну, светское поколение Израиля, там 65+, да, там, ну, если, я думаю, больше, чем через одного, там огромное количество людей, эти люди, которые родились в харедимных семьях, которые родились в религиозных семьях, ну, тогда еще не сильно было это различие, люди, которые как бы воспитывались в религиозных заведениях и потом отошли, да? То есть огромное количество. В процентном отношении, я думаю, было гораздо больше, чем то, что происходит сейчас. Сейчас мы это больше чувствуем, потому что, ну, само религиозное общество, оно стало больше, соответственно, количество людей, оно стало очень большим. И эта тема отхождения от религии стала популярной. Стала массовой, популярной, не совсем подходящее слово, стала массовой, в принципе, в тот момент, когда появился второй вариант. Да, то есть у еврея, который жил в местечке 150 лет назад, не было по большому счету других вариантов. Он вырос в еврейской семье, и он живет вместе с евреями по-еврейски. Так? А как он по-другому будет жить? Были единичные случаи, которые уходили, становились христианами. Окей? Но, то есть реально тогда не было, ну, в христианских странах, да, в мусульманских странах, естественно, тоже были какие-то единичные случаи, когда уходили, значит, в сторону. Но, в принципе, для того, чтобы сделать такой переход, это было достаточно сложно. Нужно было полностью отречься от всей своей жизни, изменить абсолютно все, пойти в тот мир, который тебе неведом, не знаком, и, ну, и главное, не очень понятно, что ты выигрываешь. Okay? То есть, соответственно, вся эта система, она сохранялась. Она сохранялась не обязательно потому, что люди были более религиозные или более праведные или еще что-то такое. Да? Это просто автоматически так работало. Я вижу, кто-то поднял руку. Я, кстати, сейчас вспомнил, знаете, у меня был раввин, мой учитель еще, когда я учился за границей в Кишиневской Ишиве. У нас был там рав... Да, кто поднял руку, хотите задать вопрос? Дэна. Да, нужно нажать на кнопку или что нужно делать, чтобы услышать вопрос? А, ошибка. Окей. Да, у меня был учитель рав Цви Хирш Дискинд Зихроно Левраха, зять рав Каменецкого, рав Якова Каменецкого. И я помню, что когда мы с ним разговаривали на тему смешанных браков, я ему сказал, что вот у нас, у ашкеназов, да, ну вот Россия, Белоруссия, Украина, огромное количество смешанных браков уже в поколении моих родителей, да, не то что моего поколения, а вот, скажем, в мусульманских странах, на Кавказе и так далее, там этот процент он гораздо меньше. С чем он связывает вот эту разницу? Потому что, ну, уровень соблюдения, я не знаю, сильно отличался, да, ни там особо не отличались. Не соблюдали, хотя, может быть, на Кавказе, да, было немножко больше традиции. Но уровень смешанных браков, он прям действительно очень сильно отличался. И он мне сказал тогда такую интересную вещь, он мне сказал, что смотри, может быть, то, что там меньше смешанных браков, это не потому, что евреи не были согласны выходить замуж и жениться на представителях других народов. Это потому, что в этой местности, в принципе, не принято смешиваться. То есть даже местные народы, они не сильно смешиваются, там, я не знаю, условные, не буду называть, чтобы никого не задеть, да, но местные народы, они между собой не смешиваются. А вот на территории, например, славянских стран, да, ну, до недавнего времени, во всяком случае, смешивались достаточно легко, и вообще никто об этом особо не задумывался. То есть иногда то, что сохраняет, скажем так, то, что нас сохраняет, это некая внешняя рамка, которая не имеет к нам прямого отношения. Поэтому, безусловно, пока евреи жили достаточно обособленно, как минимум до революции, да, если мы говорим про, ну, вот, про территорию бывшего Советского Союза, отход от религии, во всяком случае, явно он происходил гораздо меньше, не обязательно потому, что было какое-то другое качество людей, да, а просто потому, что, ну, некуда было идти. Но сегодня все абсолютно доступно. Сегодня понимание того, как перейти из вот этого мира, вот этот мир, оно простое, понятное, особенно когда мы говорим про семьи Балей Тшува. Это буквально по щелчку пальца. Да? Соответственно, нет причин рассчитывать, что наши дети автоматически, просто потому что мы им так сказали, пойдут нашим путем и будут готовы платить ту цену, которую платили и платим мы. Окей. Светская жизнь, она достаточно доступная, она достаточно близкая, достаточно понятная. Еще один важный момент, который нужно понимать, опять же, он относится, в принципе, ко всем, но, наверное, к Балей Тшува в большей степени, это тот момент, что мы иногда путаем сепарацию, попытки, подростковые попытки сепарироваться от нас с, там, с кфирой, отхождением от религии и так далее. То есть, тут был пример, кто-то сказал про подростка, который не хочет идти в ишиву. Да? Ребенок 14 лет не встает в ишиву. Например, такой пример. Я сейчас не отвечаю вам, потому что я не имею ни малейшего понятия, что у вас происходит. Да? Но в общем, то есть, то, что подросток 14 лет не хочет идти в ишиву, не встает, зачастую может нами восприниматься как неуважение к религии, как желанию что-то поменять и так далее и тому подобное. А за этим может стоять просто подростковая лень, которая к ишиве никак не, с ишивой никак не связана. Если бы он ходил в школу, он бы не хотел ходить в школу. Да, то есть зачастую мы сами из своих опасений, из переживаний, из наших страхов, да, а у нас у болеющего, опять же, в большей степени, но опять, я думаю, что это для всех релевантно, нам страшно. Давайте честно себе признаемся, что ребенок, который отходит от религии, для нас это очень-очень страшно. Даже если он еще не отходит, а где-то там смотрит в этом направлении, для многих из нас это очень страшно. И мы начинаем действовать не из понимания того, как правильно действовать, да, а из своих страхов. А страх, он, как известно, очень-очень плохой советник. Поменять ешиву, ребенку должно быть хорошо с его сверстниками. Может быть, я не знаю, да, ну, сложно ответить вот так вот однозначно, нужно понимать ситуацию. Может быть, тысяча причин, почему подросток не хочет идти в ешиву. Я не знаю, вот, ну, я уверен, что все, кто меня слушает, они святые люди, вы. Но я нет. Например, у меня мысль о том, что завтра надо очень рано вставать, чтобы идти на слихот. Не могу сказать, что она меня прям воодушевляет. Окей? Я пойду, конечно, но без радости, скажем так. Ну, есть очень много причин, почему подросток не хочет что-то делать. Но сейчас я не хочу уходить от своей мысли. Значит, нам нужно понимать, что если мы, да, очень сильно этого боимся, и это нормально, у многих из нас есть этот страх, то мы, сталкиваясь с этой ситуацией, мы начинаем вести себя не очень рационально. То есть ребенок делает какие-то вещи, например, не идет в ешиву, да, и мы вместо того, чтобы подумать, окей, почему он не идет в ешиву, наверное, там, я не знаю, может, ему что-то неудобно, может, ему что-то не нравится, может, он просто ленивый балбес, и надо его немножко там промотивировать и так далее и тому подобное. То есть ответ на этот вопрос вообще не в нише религии лежит, а в том, что, может быть, ему там некомфортно, может, ему не нравится автобус, на котором он туда едет, или он просто любит спать по утрам, да, мы автоматически перекладываем это на вопрос религии и начинаем, значит, агитировать его за советскую власть. Ну, в смысле, за правильное соблюдение, рассказывать ему про важность изучения Торы и так далее. А он вообще не об этом. Он спать хочет. Опять, я сейчас не отвечаю на вопрос, что нужно делать, что если ребенок не хочет идти в ешиву, значит, пусть спит. Нет, я не говорю об этом. Я говорю о том, что нам нужно понимать, в каком месте мы находимся и из какой ситуации мы действуем. Да, то есть вот у меня недавно была ситуация, когда мальчик сказал папе, мальчик в 10 лет сказал папе, что почему я не могу пить молоко после мясного. Из-за того, что какой-то там раввин 2000 лет назад это придумал, я теперь не могу, я хочу молоко выпить. Мало ли кто там что напридумал. Теперь этот папа, да, в силу того, что он действительно очень религиозный человек, и для него религия это очень важно и так далее. А как он это воспринял? Он это воспринял как неуважение к мудрецам Торы и к тому, что его ребенок вообще как бы не имеет понимания того, что такое хорошо, что такое плохо, у него нет уважения и так далее и тому подобное. И начал действовать как бы исходя из этого, да, он начал рассказывать своему 10-летнему сыну о том, кто такие мудрецы Торы, и почему их нужно слушать, и как вообще, что это ни в какие ворота не лезет, что он такие вещи говорит, и так далее, и тому подобное. А там вообще вопрос был не об этом. Мальчик хотел выпить молоко, ему мешала религия, и он что-то ляпнул. Так как 10-летние дети могут ляпать. И вообще абсолютно не нужно было, да, заходить с ним в эти темы религиозные, начинать обсуждать важность изречения наших мудрецов. Это очень важная тема, но не здесь, не в этот момент. Почему это происходит? Да? Это происходит в тот момент, когда мы действуем из неправильной позиции, когда мы, испугавшись, что с нами что-то там не так, да, потому что у нас могут начинаться свои там, да, эти истории. А если мой ребенок не уважает Тору, а может, я его неправильно обучил, я его, наверное, вот, вообще неправильно живу, и чего стоит мое соблюдение и соблюдение всех моих детей, если у меня старше, например, да, или не старше, такое дело, да, то есть у нас там внутри включается целая история. мы из своих травм, из своих страхов начинаем реагировать на эти ситуации, как будто бы случился конец света. В тот момент, когда мы таким образом реагируем, то мы на самом деле подталкиваем ребенка к тому, чтобы он задумался. Да? То есть, есть, ну, в Талмуде у нас есть такое понятие, как «ава амина». То есть есть идея, которую Талмуд приводит и отвергает. А есть огромное количество идей, которые Талмуд не приводит. В чем разница между тем, что Талмуд приводит или не приводит? Потому что есть идеи, которые они в принципе имеют место быть. Да, они не, в конце мы решаем, что они неправильные, но под ними есть достаточно серьезная как бы, база, под ними есть серьезная логика, поэтому Талмуд их приводит. Да? Ну, там, в Тосфот тоже приводит комментарии Раши в определенном контексте, иногда просто с ним спорит, а иногда приводит и оспаривает. Тоже зачастую зависит именно от этого. Не входя в талмудические темы, момент в том, что когда мы с ребенком, особенно с маленьким, ну, маленький в данном случае просто вот был пример 10-летнего ребенка, входим с ним вот в этот спор, выяснение отношений и так далее, то мы как будто бы даем легитимацию. То есть вот есть его мнение, что какие-то там раввины 2000 лет назад что-то напридумали, я должен это делать. И есть наше мнение, которое, что да, нужно это делать. Ну, может быть, мы правы, может быть, он прав. Да? То есть в тот момент, когда мы даем этому место быть, мы вовлекаемся в этот спор, мы в нем участвуем и так далее, мы показываем ребенку, что тут что-то есть. А, вполне вероятно, опять сложно в воздухе давать такие советы, но просто чтобы вы понимали, что вполне вероятно в таких ситуациях проще вообще никак не отреагировать. Просто это пропустить. И ребенок это просто как бы, ну вот ляпнул, да, я не могу подобрать более правильного слова, и через 5 минут он об этом забудет. А мы как бы живем, мы начинаем устраивать свою войну опять из своих страхов, из своих переживаний. Именно для этого я начал с того, чтобы мы понимали, что уход от религии – это огромная проблема, это много людей, да, это не конец света. Если у нашего ребенка есть какие-то вопросы по религии, у него есть какие-то там противоречия и так далее, ничего страшного. Окей, у него есть вопрос. У нас тоже есть очень много вопросов по тому, как мир устроен. И многим я лично недоволен, не знаю, как вы. Я бы сделал по-другому. Но почему-то меня не спрашивают. В первую очередь, то, что нам может помочь, дать нам правильное понимание вопроса, это когда мы спокойны. Когда мы понимаем, что наша задача, как родителей, не вырастить религиозного ребенка. Окей? Мы не нанимались у Всевышнего на ставку выдавать ему религиозных детей. Это не то, о чем он нас просил. Наша задача как родителей сделать те усилия, правильные усилия, чтобы воспитать нашего ребенка правильным образом. Какой ребенок будет? Решит ли он в 18 лет соблюдать заповеди или нет? Это от нас напрямую не зависит. От нас напрямую зависит только наши действия. Только то, что мы в рамках своего образования, понимания, ума считаем правильным делать, это нам нужно делать. Но у нас нет гарантии, как бы, да, мы не можем там, с нас не требуют, вот вы не положь религиозного ребенка. Нет, это не находится вообще в наших силах. В наших силах находится поступать правильно. Так, есть вопрос. Моя мама, когда увидела, что я борщ ела со сметаной, сказала: папа, посмотри, наша дочь гурманка. Больше-то мясо, да, в смысле? Все, никогда я не ем молочное с мясным. О, да, прекрасный пример, большое спасибо. Прекрасный пример правильной реакции, ну, в данном конкретном случае, да. То есть вот вокруг такой ситуации, когда мы видим, что ребенок поступает неправильно, можно начать ломать копья, можно устроить Третью мировую войну и поставить ребенка противопоставить его себе, мы такие все праведные со своим праведным гневом, а ребенок такой ужасный, да? А можно отреагировать вот так, например, да? Сказать, что дочка гурманка, да, это неправильно, так делать нельзя. Окей, все, дети ошибаются, точно. Если ребенок разлил молоко, мы не будем, ну, я надеюсь, убиваться. Также, если ребенок там, по ошибке или по малодушию съел молочное после мясного, тоже как бы не нужно устраивать из этого Третью мировую, да? Поскольку толку много не будет. Окей? Это вот такой важный момент, который я хотел добавить, кроме того всего, что здесь написали. Да? Естественно, давайте пройдемся по тому списку, который написали, это тоже очень важно. А, я обещал рассказать, почему нам кажется, что в 16 лет это самый критический возраст. Смотрите, есть такой важный момент, да, что у нас есть ощущение, ну, вот ребенок... расскажу вам историю. Значит, я сейчас ни в коем случае не говорю, кому и как поступать, да, это каждый спросит у своего раввина, но вот эта вот тема с интернетом, тема с тем, что все дети их портят интернет и так далее, я с ней не очень согласен в том ключе, в котором ее подсвечивают. Да? Это не значит, что нужно детям выдавать смартфоны, но сваливать все проблемы на интернет это тоже не очень правильно. И я слышал от одного раввина, ну, я думаю, что он раввин, он мне рассказал такую душещипательную историю, что подросток 15-летний ехал в автобусе, и он, значит, увидел, то есть он сидел на сиденье, а перед ним сидели какие-то ребята с телефонами и смотрели какой-то там сериал, да, и он, ну, через их спины, скажем так, посмотрел с ними и пришел домой, сказал, все, мне все надоело, и ушел как бы, и перестал соблюдать. Да? И вот какой ужасный эффект это может иметь единоразовое увидеть не то. Теперь, я не знаю эту ситуацию, я слышал ее только от этого человека, да? Но я немножко понимаю воспитание. И могу вам сказать, что вещи не происходят вдруг. То есть то, что дети в 16 лет, в 14 лет, зависит от характера, зависит от среды и так далее, вдруг, как нам кажется, перестают соблюдать, или перестают учиться, или перестают следить за своей гигиеной, неважно, что именно, но происходит какое-то резкое изменение, это, как правило, просто проявление того процесса, который происходил там очень-очень долго. Даже в подростковом возрасте такие решения, как правило, не происходят в моменте. Это процесс, который мы не видели, поскольку ребенок был младше и боялся нас, стеснялся нас, более уважительно к нам относился. Назовите это как хотите, чтобы потешить наше самолюбие. Но суть в том, что резкое изменение поведения, как правило, базируется на нескольких годах. На нескольких годах желание этого сделать, но по тем или иным причинам просто не осмеливался. И я это вам говорю не просто как человек, который работает с подростками, с большим количеством родителей, а я делал опрос у детей, которые уходили от религии, сколько времени этот процесс занял. Это, как правило, процесс как минимум там на год-два. Okay? Поэтому мы видим в 16 лет, да, это происходит, но произошло это не тогда, произошло это раньше. В связи с чем, как мы сказали, во-первых, почему бы нет, да, во-вторых, как правило, были какие-то дополнительные факторы, то есть родители недолюбили, школа передавила, да, с этим мы встречаемся достаточно часто, что мы там сказали, кшей лемида, сложности с обучением, вот эти вот рамки жесткие, да, есть дети, которые по характеру, в принципе, для них жесткие рамки, это просто как тряпка для быка красная. И так далее и тому подобное, да, но то, что это происходит в 16 лет, важно понимать, это извержение вулкана, а процесс этот там назревал достаточно долго. Так, мои дочки, 9-11 лет, перестали произносить Беркота Шахар, я пока делаю вид, что не замечаю, не знаю, правильно ли. Окей, да, прекрасный вопрос. Смотрите, в такой ситуации, да, то есть перестали произносить Беркота Шахар, понятно, что ребенок в 9 или 11 лет, это не то, что у них возникли сомнения по поводу правильности еврейской веры, и у них появилось какой-то другой подход к этому вопросу, да. Может быть, лень, может быть, подружки так делают и так далее. То есть мы работаем с этим обычными воспитательными методами, да, как что бы я делал, если бы мой ребенок в 9 лет перестал чистить зубы. Окей, мотивация, ну, мы с вами об этом говорили уже. Мотивация, дисциплина, похвала и так далее и тому подобное. Мифцаим, да, то есть какие-то как будет мифцаим, акции, да, то есть для ребенка дела. И так далее и тому подобное. Окей, мне не воспринимают этот вопрос как вопрос религиозный. Это одна из вещей, которые они просто не делают. Шнурки не завязывают, Беркота Шахар не читают. Так, Лея, вижу, хочет задать вопрос.
Да, мы включим ей микрофон.
Угу.
Лея, пожалуйста, у вас включен микрофон. Можете задать ваш вопрос. Слышно меня?
Да, Лея, вас
Слышно?
слышно.
Во-первых, огромное спасибо, просто все в точку. Вопрос такой. У моему младшему сыну 12 лет, это я писала и про трудности в учебе, и про ребоя, то есть это как бы на моем личном опыте с ним. Он растет по соседству, по очень близкому соседству, с двумя подростками, которые не просто отошли от религии, но еще, в общем, такие очень отрицательные типы. Я делаю все возможное для того, чтобы с ними как можно меньше тактировать. Правильно я это делаю или нет? Или нужно, потому что мой муж утверждает, от того, что я очень сильно этим занимаюсь, то я получу в этой ситуации себя вести.
Смотрите, ну, вот точно ответить достаточно сложно, да, то есть мне бы для этого нужно было с вами немножко побольше поговорить, но по тому, что я услышал, как правило, запрещать детям с кем-то дружить не сильно работает. Да? И опять же, наоборот, это вызывает у детей еще больше желания дружить с этими людьми, и они как бы, ну, мы набиваем им цену, получается, да? То есть раз мы против них, значит, в них что-то есть. Мы же против чего-то выступаем. Поэтому тут более важно, как мне бы казалось, да, на что бы я сделал акцент, это, ну, во-первых, на как можно больше любви давать ребенку, да, тем более, что есть сложности с системой, с учебой и так далее. А по поводу этих детей, то есть можно отзываться в таком ключе, что, ну да, конечно, ну, хорошие детки, может быть, в другой ситуации, может быть, у них бы все сложилось, а вот в этой как-то не повезло. Окей, то есть пытаться, ну вот прям насильственно запрещать общаться и так далее, вряд ли даст хороший результат, но да, мы можем противопоставить, не напрямую, да, мы, наш дом с той любовью, заботой, вниманием детям, это то, что у нас есть, да, и вот есть они, которые ведут себя там не самым лучшим образом, да, но опять же, это важно этого не говорить, ребенок это должен сам увидеть, иногда это берет время, иногда это может взять там месяца, но рано или поздно ребенок понимает, а собственно, я не хочу дружить с детьми, которые ведут себя таким образом, окей, но если мы это говорим, не дружи с ним, он себя плохо ведет, то мы, получается, ну, делаем обратный эффект имеет, то есть ребенок, ему тем более будет хотеться дружить. Так, я тут еще
Спасибо.
был не... А, у нас время уже закончилось, да? Я не на все вопросы ответил. В любом случае, можно всегда задать мне вопросы, найти меня в социальных сетях. Рафаэль Шустер достаточно легко найти, и я отвечу на те вопросы, на которые не успел. Окей, друзья, я надеюсь, что сегодня было полезно. Всем хорошего вечера.